13 глава книги Бытия. В 12 главе мы видели, как Авраам, гонимый голодом, пошел в Египет. Там, вследствие недостатка веры и доверия Богу, что Господь может позаботиться о нем, он заставил Сару выдать себя за его сестру. За это Бог привел бедствие на египтян, потому что фараон взял Сару в свой гарем. Фараон обличил Авраама за его обман и приказал своим людям отпустить Авраама. И вот теперь в 13 главе Авраам возвращается из Египта. «И поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что у него было, и Лот с ним на юг», то есть в южную часть земли Ханаанской, в окрестности Версавии, Кадеса, Хеврона, в южной части Ханаана. «И был Авраам очень богат скотом и серебром и золотом». Итак, Бог действительно благословил Авраама в материальном смысле. Он был богат скотом, серебром и золотом. И продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был шатер его между Вифилем и между Гаем. Итак, когда Авраам впервые вошел в эту землю, его первой остановкой был Сихем. Потом он снова направился обратно к Иордану, на возвышенность. Это высочайшая точка в цепи Иерусалимских гор, которая начинается от Самарии и продолжается почти до Версавии. Буквально перед тем, как вам въехать в Версавию, Иерусалимские горы словно растаивают. Это высочайшая точка этого массива. И между Вифилем и Гаем действительно есть такая высокая гора, гора, с которой вам открывается потрясающий вид на всю землю. Авраам, впервые придя туда, смог увидеть оттуда всю землю, и там он выстроил жертвенник Богу и поклонился Господу. Теперь же он снова возвращается в это место неподалеку от Вифиля. Это особенное место. Именно там, неподалеку от Вифиля, Иаков, спасаясь от гнева своего брата Исава, когда он спал во сне, увидел Господа и осознал Божье присутствие. Именно там Бог заключил свой завет с Иаковом, сказав ему: «Я буду с тобой, куда бы ты ни пошел. Я благословлю тебя, я дам тебе достаток, и я приведу тебя обратно в эту землю». Именно тогда Иаков, так сказать, заключил свою сделку с Богом, говоря, что если ты будешь со мной, если ты благословишь меня и дашь мне достаток, то тогда я буду отдавать тебе десятую часть всего того, что я получу от тебя. Иаков заключил свою сделку с Богом и вышел из Вифиля. Позднее в карьере Иакова Бог сказал ему: «Я Бог, явившийся тебе в Вифиле». И после этого Господь повелел ему вернуться обратно в Вифиль. Именно в Вифиле Иаков впервые осознал Божье присутствие. И именно поэтому Бог и призвал его вернуться на это место вместо первого осознания. Именно поэтому Иисус призвал церковь в Ефесе вернуться к их первой любви, в то место, где вы впервые встретились с Богом, где вы впервые осознали Его и Его присутствие. Похоже, что Бог всегда призывает нас к этому месту нашего начала, начала нашей веры, начала нашего посвящения, началу радости и восхищения от познания Бога и хождения с Богом. Иногда мы начинаем воспринимать все как должное, и наша христианская жизнь становится чем-то очень прозаичным. Я своего рода начинаю плыть по течению, теряя восхищение и восторг. Бог однажды сказал Израилю: «Где ваша радость восхищения того дня, когда я впервые призвал вас?» И на всем народе была святыня Господу. Иначе говоря, сознание людей было осознанием Бога. Они явно осознавали Божье присутствие и радовались всему, что творил Господь. Теперь же Бог говорит: где эта радость? Где это восхищение того времени, когда я впервые вывел вас из Египта? И все вы были полны осознанием меня. И мы видим и испытываем движение Божьего Духа, подобное тем, какое было раньше здесь, в часовне на Голгофе. Это так радостно и воодушевляюще. Видеть работу Господа. Когда это происходит, восторг переполняет всех. Все загораются и последуют Господу. Мы осознаем Его присутствие, Его силу, мы видим Его дела, и в этом есть особая красота воодушевления о Божьей работе посреди нас. И как это тяжело и трагично, когда это восхищение начинает изнашиваться и ослабевать, и мы начинаем принимать как должное все то, что когда-то было таким особым, важным и радостным для нас. Да поможет нам Господь, чтобы мы никогда не принимали Его благость, Его благодать и благословение, которое Он изливает на нас, как должное. Я молюсь, чтобы этого воодушевления и восторг никогда не угасли, чтобы каждый день мы радовались Божьему присутствию и работе силы Его Духа в нашей жизни, чтобы мы никогда не потеряли этого потрясающего ощущения, что Бог работает посреди нас, что Он демонстрирует нам свою любовь и свою силу, чтобы мы всегда жили в таких свежих взаимоотношениях с Иисусом Христом. Итак, Авраам вернулся в Ефин, то место, где он выстроил жертвенник и принес жертву Богу, и Бог впервые обещал дать ему всю эту землю, лежащую перед ним. И у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры, и непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. И Хананеи, и Ферезеи жили тогда в той земле. Итак, мы видим, как здесь начинается разделение между Лотом и Авраамом. Лот был племянником Авраама. Отец Лота, Аран, умер очень рано, и Лот остался сиротой. И Авраам более или менее усыновил Лота, особенно поскольку до сих пор у него не было своих собственных детей. Он усыновил Лота и вырастил его. Таким образом, Лот был Аврааму как сын и путешествовал вместе с ним. Но теперь они оба хорошо разбогатели. Рука Господня была на их жизни и благословляла их. И если вы помните, у Авраама было около 300 слуг мужского рода, которых он мог снарядить для битвы. Это дает нам представление о размере его лагеря и скота, которые путешествовали с ним. Лот же был примерно в равном состоянии с Авраамом. Таким образом, так как земля просто была недостаточно велика, чтобы вместить в себя и всех, чтобы кормить скот и овец, то между слугами Авраама и слугами Лота стали возникать раздоры. Тогда Авраам позвал Лота и сказал Авраам Лоту: «Да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня, если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до Сигора орошалась водою, как сад Господен, как земля египетская. Все это происходило спустя не слишком уж много времени после потопа. Как мы уже говорили, во время потопа произошло полное изменение географической поверхности земли. Изначально Мертвое море сформировалось в результате того, что водам Иордана просто не было другого выхода. И вначале там не было такого высокого содержания соли, которая была вымыта водами из почвы на протяжении многих лет. И так как у Мертвого моря нет истока, уровень минеральных солей, содержащихся в почве и воде, продолжает повышаться. И сегодня он достиг такой степени, что просто невозможно, чтобы что-либо живое существовало в водах Мертвого моря. Но в то время, скорее всего, там не было настолько высокого содержания солей, как мы знаем сегодня. И до того, как были уничтожены Содом и Гоморра, вся эта местность была хорошо орошаемая, была покрыта пышной растительностью. Конечно же, в добавление к этому еще и давление. Мертвое море расположено примерно на 340 метров ниже уровня моря. Тип климата здесь тропический, лето очень жаркое, а зимы мягкие. Обычно зимой температура там составляет около 20-25 градусов, поднимаясь иногда даже до 30. Таким образом, этот район просто идеален для выращивания тропических фруктов, папайи, манго и, конечно же, самых разных овощей, цитрусовых и так далее. Все это очень обильно произрастает там, особенно в тех местах, где созданы хорошие системы орошения. Это весьма интересно. Вы находитесь в такой глубокой впадине, настолько низко под уровнем моря, там действительно есть источники, которые просто бьют из гор и скал, стекая в долину. И до уничтожения Содома и Гоморры все это было еще в большей степени. Вся эта местность действительно была как сад Господен, как Эдемский сад. Итак, Лот взглянул на эту богатую растительность, тропическую область, и избрал идти в том направлении. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. Это было началом отступления Лота от Бога. Прежде всего, его выбор был полностью плотским. Он совершенно не подумал об Аврааме и нуждах Авраама. Но, заботясь прежде всего о себе, он избрал долину Иордан, а потом он раскинул свои шатры в окрестностях Содома. Когда мы повстречаемся с ним в следующий раз, он будет сидеть в воротах Содома. Вообще-то он будет жить в Содоме, будучи захвачен в плен, живя в Содоме. Итак, начало. Первый шаг по направлению к Содому. Что-то привлекло его в этом нечестивом городе. Жители же Содомские были злы и весьма грешны пред Господом. Это было ужасно нечестивое место. И все же очевидно, что Лота что-то в этом привлекало. В грехе, кажется, всегда есть нечто привлекательное. Сатана действительно заставляет его выглядеть весьма привлекательным. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти. Вам стоило бы взглянуть на саму дорогу и разузнать, к чему и куда она ведет. Грех действительно может казаться весьма воодушевляющим. Грех действительно может приносить удовольствие. Было бы неправильно сказать, что это не так. Он действительно может быть очень приятным. Но в конце концов он приводит к смерти. Мудрый человек взглянул бы на такую дорогу и прежде всего выяснил, куда она ведет. Может быть, по ней действительно весело идти, может быть, она исполнена восторгом, воодушевлением, но к чему ведет меня этот путь? Я очень хотел бы когда-нибудь спуститься по горным порогам рек, либо в Большом каньоне, либо в Айдах. Я бы очень хотел поплавать по ним, если не сейчас, то хотя бы в тысячелетнем царстве, но когда-нибудь я обязательно поплаваю по этим порогам. Но есть пороги, к которым мне совершенно не хочется даже и близко подходить. Эти пороги расположены чуть выше по течению от Ниагарских водопадов. Я не сомневаюсь, что они приносят нисколько не меньше восторга и острых ощущений, чем пороги в Большом каньоне или любые другие пороги, по которым вы можете пройти. Но мне не нравится их месторасположение. Вы пролетаете по этим порогам — веселье, восторг, дрожь по коже, а грохот водопадов становится все громче и громче, приближая вас к собственной смерти. Так и человек, идущий по пути греха. Веселье, восторг, острые ощущения, но конец их — путь к смерти. Лот был прельщен этим нечестием. Он раскинул свои шатры в окрестностях Содома, этого весьма грешного и нечестивого города. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности сей. И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него: «Возведи очи твои из места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку, и к западу». Это наверняка было нелегкое время для Авраама. Лот стал ему родным сыном. Он любил и заботился о нем, а расставание никогда не бывает легким. Он видел, как Лот уходит все дальше и дальше. Мне кажется, всегда легче уходить, чем оставаться. И видеть, как кто-то уходит, всегда приносит в сердце чувство пустоты, по мере того, как этот человек словно исчезает за горизонтом. И я могу себе представить, каково это было для Авраама. Вот они уже многие годы путешествовали вместе. Может быть, около 50 лет они прожили вместе, рядом, близко. И вот теперь он видит, как Лот уходит. И сердце его щемит от боли, и ком подкатил к горлу. И вот Господь приходит утешить Авраама. И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него, возведи очи твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку, и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки. Божье обещание Аврааму. С этого места, между Вифилем и Гаем, с этой горной вершины, смотря на север, вы видите Самарию. В погожий день вы можете увидеть даже гору Ермон. Смотря на восток, вы видите вершины Моава. Смотря на юг, вы видите окрестности Иерусалима, южную часть Иерусалимских гор до самой Версавии. Смотря на запад, вы видите долины Шарона или Сарона и Средиземное море. Итак, Бог сказал, просто посмотри на юг, на север, на запад и на восток. Настолько, насколько ты только можешь видеть, Авраам, я дам тебе эту землю, тебе и твоему потомству. И Бог обещал дать ему ее навсегда. Но многие с тех пор пытались забрать у него эту землю. И сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Бог обещал, я умножу твое потомство, как песок земной. Дальше в 15 главе Бог сказал Аврааму, «Посмотри на небо, я сделаю твое потомство, как звезды небесные, неисчислимым». Это весьма-весьма интересное заявление, потому что наука тех дней считала, что на небе 6126 звезд. Они не считали, что звезды неисчислимы. И до времени Галилея мы не осознавали, что во Вселенной действительно такое огромное количество звезд. Сейчас же, только по приблизительным расчетам ученых, число звезд настолько огромно, что вы действительно просто не можете сосчитать их все. Во Вселенной существуют миллиарды галактик, подобных нашей галактике Млечного Пути, а в одной нашей галактике миллиарды звезд. Интересно то, что ученые приблизительно подсчитали, что если вы возьмете количество песчинок в кубическом сантиметре и сопоставите их с объемом Земли, то приблизительно у вас получится то, что Землю составляют 10 в 25 степени песчинок. Таким образом, Бог, говоря, «я сделаю твое потомство как звезды небесные или как песок земной», это число, вероятнее всего, приблизительно равно. Но интересно, что вся идея Божьих слов заключалась в том, что они будут неисчислимыми. Бог обещал, что вы не сможете сосчитать их. Помните, в чем заключался грех Давида? Он попытался сосчитать народ. Он провел исчисление или перепись по всему Израилю. Бог не хотел, чтобы его народ был исчисляем, потому что Бог обещал, что они будут неисчислимы, как песок земной. Вы не сможете сосчитать их. Грех Давида заключался в том, что он попытался провести исчисление и сосчитать людей. И это привело Божий суд на Израиль за грех Давида в исчислении Израиля. И так с тех пор в Израиле не проводились исчисления, но каждый должен был положить сикель в храмовую сокровищницу, а потом они считали эти сикли. Ортодоксальные иудеи до сих пор, находясь в группе, не позволят сосчитать себя. Если вы играете в какую-то игру, и вам надо рассчитаться на номера, ортодоксальные евреи не позволят вам сосчитать их. Поэтому, играя, они говорят, ты не один, не два, не три, не четыре, не пять. Похоже, что человек всегда может придумать способ обойти что-то стороной. Но Божье обетование заключалось в том, что так же, как песок земной не может быть исчислен, так же неисчислимо будет и потомство, которое я дам тебе. А потом Господь сказал, встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее. И двинул Авраам шатер, и пошел, и поселился у дубравы Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу. Итак, Авраам перешел из места примерно в 25-30 километрах к югу от Иерусалима. Также на Иерусалимские горы, но теперь к югу долины Есхол. Долина Есхол была замечательным местом с прекрасным потоком и хорошо орошаемым. Виноград долины Есхол был просто феноменален. Самый лучший виноград, который вы только можете попробовать в вашей жизни, произрастает в долине Есхол. Конечно же, именно там, у потока Хеврон, когда Иисус Навин и Халев пришли, чтобы высмотреть землю, для того, чтобы доказать людям, что эта земля плодородна, они срезали кисть винограда, которая была настолько велика, что им пришлось нести ее на плечах вдвоем. Тогда они вернулись в стан израильтян с такой огромной виноградной гроздью, показывая людям то, что эта земля действительно очень плодородна. Итак, Авраам перешел к югу и поселился у Дубравы Мамре, что у Хеврона, в 30 километрах, или что-то около этого к югу от Иерусалима. И было в дни Амрафела, царя Синаарского, Синаар — это Вавилон, Ариоха, царя Еласарского, это Вавилония, Кидарла Амера, царя Еламского, то есть Персии, и Фидала, царя Гаимского, или в переводе с еврейского «царя народа», поэтому мы не знаем, какого именно народа он был царем. Четыре царя. Пошли они войной против Беры, царя Содомского, против Бирши, царя Гоморского, Шинава, царя Адмы, Шемевера, царя Сиваимского, и против царя Белы, которая есть Сего. Это были цари долины Иордана, этой местности с шикарной тропической растительностью, которая включала в себя города вокруг Содома. Все сии соединились в долине Сидим, где ныне море соленое. 12 лет они были в порабощении у Кедор-Лаомера. Итак, Кедор-Лаомер, царь Персии, захватил эту местность и обложил их данью. И они платили ему дань 12 лет. А в 13-м году возмутились. Число 13 — это очень интересное число. Это число восстания. Таким образом, это весьма значительно, что именно на 13-м году они возмутились и восстали против дани. Число 13 появляется и в других местах, это всегда число восстания, а также это число сатаны. Каждое имя сатаны на греческом, когда вы берете численные значения этих имен, все они всегда кратны 13. Очень интересный факт. Я не знаю, что это значит, но так или иначе это число восстания, возмущения, непослушания и неповиновения. Поэтому это число 13 и стало считаться несчастливым числом. И когда вы начинаете заниматься спиритизмом, духовными сеансами и так далее, и когда вы начинаете проникать в сущность спиритизма, число 13 становится очень важным и значительным. Я не знаю, доводилось ли вам когда-нибудь бывать в доме колдуньи в Винчестере или нет, но эта женщина, для которой был выстроен этот дом, явно при строительстве руководствовалась духами. Его строительство велось днем и ночью. И проходя через дом, вы видите там 13 окон в комнате, 6 ступеней вниз и 7 ступеней вверх. Число 13 просто вплетено в этот дом, насквозь, на всем его протяжении. В размерах комнат, в количестве окон, в ступенях и так далее. Это число знакомо любому человеку, занимающемуся спиритизмом, потому что это число весьма важно для них. И весьма интересно то, что в Писании это число сатаны и число восстания непокорности. Итак, 12 лет они служили этому царю, а в 13 году возмутились. В 14 же году он объединился с этими царями Вавилона и Вавилонии, и они напали на эту местность, которая сегодня называется Иорданией, а исторически называлась Маалом. И они захватили всю эту местность до самого Едома. Здесь нам перечисляются все города, которые они захватили, и в конце концов они прошли на юг, а потом начали двигаться на запад. Дойдя до Едома, они повернули к Кадесу и захватили эти города. И археология, несомненно, подтверждает этот описанный в Библии отрезок истории. Археологи обнаружили и раскопали огромные города, которые никогда не были восстановлены. Нападающие просто уничтожили города, стерев их с лица земли, и эти города никогда не были восстановлены. Их руины датируются примерно 17-19 веками до нашей эры. Таким образом, это помещает их примерно во временные рамки этого нападения. При этом были обнаружены руины многих из этих городов, названных здесь. Археологи обнаружили там остатки высокообразованной цивилизации, которая когда-то существовала там. Но эти города были просто уничтожены нападением Вавилонско-Персидской конфедерации царей. Вся цель этого нападения заключалась в том, чтобы захватить Содом, те 5 городов долины, которые восстали против того, чтобы платить дань Кедорлаомеру, царю Иламскому. Итак, 10 стих, они пришли в долину Сидим. В долине же Сидим было много смоляных ям. В той долине было множество смоляных асфальтовых ям, которые, когда Бог послал огонь с небес, чтобы поглотить Содом, все эти ямы, скорее всего, вспыхнули, как хворост, и, наверное, горели целый месяц. Когда смола разогревается до температуры горения, она может гореть очень долго. В той области было много смоляных ям. Вообще-то это очень интересно, потому что при строительстве Вавилонской башни, там, где у нас сказано, что они использовали земляную смолу вместо извести, говорится именно о такой асфальтовой смоле, которой они скрепляли свои кирпичи. Когда Рокфеллер прочитал этот отрывок в Библии и увидел, что здесь говорится о смоле, он подумал, если там есть смола, то должна быть и нефть. Поэтому-то он и начал искать нефть в той местности Саудовской Аравии, Ирана и так далее. Так что он и стал таким чрезвычайно богатым человеком благодаря тому, что он читал Библию. И цари Содомский и Гоморский, обратившись в бегство, упали в них, а остальные убежали в горы. Конечно же, если вам доводилось там бывать, то вы, вероятно, знаете, что там, в Масаде, множество самых разнообразных скал, пещер и других укрытий в горах, которые когда-то соседствовали с Тиром и Сидоном. Итак, победители взяли все имущество Содома и Гоморры и весь запас их и ушли. И взяли Лота, племянника Авраамова, жившего в Содоме, и имущество его, и ушли. И пришел один из уцелевших и известил Авраама еврея. Это первый раз, когда в Библии используется слово «еврей». Скорее всего, оно происходит от имени его прапрапрадедушки Евера. И вот здесь он назван евреем. Позднее это имя было принято от него всем народом. Израилем этот народ был назван из-за Иакова, и словом «Израиль» определяется народ, благословенный Богом. Евреи, если быть точным, также должны включать в себя и арабов, потому что они являются потомками Измаила. И пришел один из уцелевших и известил Авраама еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре, амариянина, брата Эшколу и брата Анеру, которые были союзники Авраамовы. Итак, Авраам жил в той местности не один. Вместе с ним там обитали Мамре, амариянин, и 2 его брата, Эшкол, по имени которого позднее была названа долина Есхол, и Анер. Авраам услышал, что сродник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318, и преследовал неприятелей Дадана. Это дает нам представление о размерах имущества и богатства Авраама. У него было 318 человек, мужчин, которые были его собственными слугами, которых он мог снарядить для битвы. Можете себе представить, если бы у вас было столько слуг? Немалая забота о продовольствии, ведь их всех надо кормить. Вы ответственны за то, чтобы заботиться о них. Итак, Авраам действительно был весьма значительным человеком с огромным богатством, поэтому он мог позволить себе содержать столько слуг. Они преследовали врагов Дадана. Дан располагался в верхней части Галилеи, на самой северной границе Палестины, буквально перед тем, как вы оказываетесь у подножия горы Ермон. Он стоит, наверное, всего в 80 километрах от источника Баниас, где река Иордан выходит прямо из основания горы Ермон. Таким образом, вы оказываетесь в самом северном районе Верхней Галилеи, что означает, что от Хеврона Авраам преследовал их на расстоянии около 200 километров. Для этих ребят это был довольно-таки долгий марш-бросок, если обратить внимание на то, что при быстром марш-броске вы можете пройти около 40 километров в день, то вы начинаете себе представлять, насколько далеко они преследовали эти армии, до самого Дана, где они и настигли убегавшего неприятеля. И, разделившись, напал на них ночью сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Ховы, что по левую сторону Дамаска. Дамаск расположен на расстоянии еще около 70 километров в сторону. Итак, он напал на них ночью и захватил их врасплох. Это было очень мудрое решение, потому что армия, которую он преследовал, могла составлять в своей численности от 50 до 100 тысяч человек. И вот он выступает против них со своими 318 слугами, плюс его соседи и союзники, и также их слуги. Итак, скорее всего, их было не более 500 человек или что-то около этого. Они выступили против нескольких тысяч, которые только что уничтожили практически целую цивилизацию, уничтожив 5 царей долины Иордана. Крепкие ребята. Авраам же напал на них ночью. Они, скорее всего, решили, что никто не осмелится атаковать их, как только с огромной армией. Среди ночи они не могли видеть, сколько человек было на стороне Авраама. Они были застигнуты врасплох. Они были напуганы, не понимая, что происходит. Они пустились в бегство. Но из той местности было бежать тяжело, потому что вам приходится подниматься прямо вверх на голландские высоты. Вы попадаете в закрытое со всех сторон ущелье. И вот когда вы бежите, вы всегда стараетесь бежать по направлению к дому. Поэтому они, стремясь домой, направились прямиком наверх, на гору Ермон, потому что они пришли к левой стороне Дамаска, что означает, что они поднялись на Ермон и, убегая, дали Аврааму и его людям хорошую возможность прихватить их с флангов и уничтожить их в погоне. Авраам же преследовал их до Ховы, что по левую сторону Дамаска, то есть к северо-востоку. Итак, Авраам уничтожил эти армии, напавшие на Палестину, и возвратил все имущество и Лота, сродника своего, и имущество его возвратил, также и женщин, и народ. Итак, эти цари захватили множество пленников, которых они сделали рабами. Авраам же спас и освободил их, и возвращался с ними обратно. Когда он возвращался после поражения Кедорлаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина царская. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего, и благословил его и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои, Авраам дал ему десятую часть из всего». Итак, на весьма короткое время мы встречаемся с этим интересным мистическим человеком по имени Мелхиседек. Писание очень мало говорит о нем. Мы ничего не знаем о происхождении Мелхиседек, ничего о его матери и отце. Нам не приводится его родословной. Все, что нам говорится, так это то, что он был священником Бога Всевышнего. Он вышел к Аврааму с чем? С хлебом и вином, которые являются символами причастия. Он дал их Аврааму, а потом он благословил Авраама. Меньший всегда благословляется большим. Таким образом, то, что он благословил Авраама, ставит его на ступень выше Авраама, как и то, что Авраам дал ему десятину от всего, что имел. Снова символизирует собой то, как меньше отдает десятину большему, этому священнику Бога Всевышнего. Таким образом, Авраам принял благословение, признавая этого человека священником Бога Всевышнего, и дал ему десятую часть из всей своей добычи. Больше о Мелхиседеке нам ничего не говорится, до тех пор, пока мы не доходим до 109-го псалма. И вдруг, из ничего, что могло бы иметь какое-либо отношение ко всему остальному 109-му псалму, мы читаем: «Клялся Господь и не раскается. Ты священник вовек по чину Мелхиседека». У сына Авраама Исаака был сын Иаков, у которого было 12 сыновей. Одного из этих сыновей Иакова звали Левием, И когда Израилю был дан закон, колено Левия должно было стать коленом священников. И вот их стали называть священниками по чину Левия или левитским чином священства. Чин указывал на семью, народ. Здесь же нам говорится о чине священства, который предвосхищает чин левитов и превосходит его в том, что когда Авраам уплатил десятину Мелхиседеку, прадедушка Левия, левит в каком-то смысле в чреве своего праотца отдавал десятину Мелхиседеку. Таким образом, это помещает чин Мелхиседека превыше левитского чина. Клялся Господь и не раскается. Ты священник вовек по чину Мелхиседека. Этот псалом оставался тайной, как и сам Мелхиседек, до тех пор, пока мы не доходим до книги послания к евреям, где тайна начинает раскрываться. Ибо автор послания к евреям указывает на тот факт, что Иисус, хотя и происходил из колена Иудина, о священстве которого Писание никогда не говорит, хотя он и был из колена Иудина, он является священником по чину Мелхиседека, высшего чина священства. Таким образом, он становится нашим великим первосвященником для тех, которые приходят через него к Богу. В Писании Мелхиседек называется царем праведности и царем Салима, то есть царем мира. Салим — это древнее название Иерусалима. Таким образом, он был одним из первых царей Иерусалима. Он также называется царем правды или праведности. Интересно, что когда автор послания к евреям говорит о Христе и его священстве по чину Мелхиседека, он говорит о том, что Христос ходатайствует за нас, как великий первосвященник. Итак, мы имеем великого первосвященника, самого Иисуса Христа праведника. И снова, это повторение слова «праведность», «царь праведности», наш великий первосвященник, праведник Иисус Христос, вошедший за нас на небеса. Теперь вы видите, как прекрасно Божье Слово связано воедино. И эту одну маленькую реплику в Бытие, рассматривая ее отдельно, саму по себе, мы не очень-то ее понимаем. Если бы это было бы все, что Писание говорило бы нам о Мелхиседеке, то он потерялся бы в истории как некий мистический персонаж. И когда устами Давида в 109-м псалме Господь говорит «Ты священник вовек по чину Мелхиседека», вы, вероятно, подумали бы, о чем это Давид говорит? Сам по себе псалом был бы непонятен. Все это весьма непонятно до того самого момента, когда в послании к евреям все это объединяется воедино. И мы осознаем, что это, оказывается, Иисус, наш великий первосвященник. Да, он не из колена Левия, ибо для того, чтобы исполнить пророчество о Мессии, он должен был быть львом из колена Иудина. Но он также и священник, но не по левитскому чину, а по чину Мелхиседека, у которого нет ни отца, ни матери, ни родословной. Многие исследователи Библии верят, что Мелхиседек был никем иным, как самим Иисусом Христом. Вполне возможно. Иисус сказал фарисеям, «Авраам рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». На что они сказали ему, «Что ты имеешь в виду? Авраам видел тебя? Тебе нет еще 50». Поэтому вполне возможно, что Иисус мог говорить об этой самой встрече. После того, как Авраам, приняв эти составные причастия, хлеб и вино, принял благословение, тогда царь Содомский, стих 21, сказал Аврааму, и сказал царь Содомский Аврааму, «Отдай мне людей, а имение возьми себе. Просто отдай мне пленников, которых ты отобрал у них, а себе оставь всю добычу». Но Авраам сказал царю Содомскому, «Поднимаю руку мою Господу Богу Всевышнему, Эль-Эльон». Называя Бога, он использует то же самое имя, которое использовал Мелхиседек, говоря о Боге, Эль-Эльон, Бог Всевышний, владыки неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал «Я обогатил Авраама». Авраам осознавал и признавал, что его благословение и богатство приходили к нему от Бога, и он не собирался никому позволить присвоить это на свой счет, сказав, что кто-то, а не Бог, обогатил Авраама. Бог благословил Авраама, Бог обогатил его, и Авраам хотел, чтобы вся слава досталась только Богу. Поэтому он отказался взять даже нитку или ремень от обуви. Он сказал, ничего, кроме того, что съели отроки, и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мною, пусть возьмут свою долю, а я не возьму ничего, потому что я не хочу, чтобы ты говорил, я обогатил Авраама. Это очень важный урок для нас, который нам всем стоило бы заучить. То есть, никогда не брать взяток за Божью работу. Или никогда не позволять человеку приписывать Божью работу на свой счет, получая за нее воздаяние. Человек, кажется, всегда любит записывать сделанное Богом на свой счет. Я столько дней постился. Я сделал то, или сделал это. Я пожертвовал этим или тем. Я. И поэтому Бог сделал все это для меня. Как же это ужасно, когда человек пытается приписать на свой счет сделанное Богом. Библия говорит, что никакая плоть да не хвалится пред Богом. Таким образом, Авраам был очень мудр в этом подходе. Осознавая, что Божья рука и Божьи благословения были на его жизни и останутся на его жизни всегда, потому что сам Бог обещал ему дать его благословение. Поэтому Авраам сказал, «Я не возьму от тебя даже шнурка для ботинок, потому что я не хочу, чтобы ты потом говорил, я обогатил Авраама», осознавая то, что это Бог благословил его. Пусть Господь обильно благословит и вашу жизнь. Аминь.